Старик сумел меня озадачить. Ни Яганиэль, ни Кюмерлинг ни словом не упоминали заслуг Кнорозова. Опять лгал или я просто невнимательно читал? Он с достоинством кивнул. «Это ровным счетом ничего не доказывает», — упрямо сказал я. «У меня есть каноническое объяснение происхождения мавзолея, и оно ничуть не хуже вашего. Валяйте, объясните тогда тем же путем все, что с вами случилось за последние несколько недель с того момента, как вы начали переводить эту книгу». Он выпустил струю дыма мне в лицо и раздавил окурок. «Про человека-ягуара, про безголового хранителя гробниц, про летопись грядущего. Я надеялся, что все это расскажете мне вы», подавившись заготовленной ядовитой репликой, признался я. «К несчастью, до вас невозможно достучаться», — он развел руками. «Говорю вам, в который раз все это происходит с вами, да и со всей окружающей вас вселенной, потому что я вижу это в своем сне. Следовательно, вселенная и есть я. Но тогда, если вы и есть царь и бог этого мира, вы должны быть всемогущи. Докажите мне, что ваши слова не пусты. Совершите чудо. Превратите чай в вино или, на худой конец, воспарите. Сделайте так, чтобы я вам поверил».
«Удивительно», — вздохнул Кнорозов. «Видимо, с этой проблемой приходится сталкиваться всем. Непременно нужны чудеса. Вынужден вас разочаровать. Я бессилен.
Но это же ваш мир!»
«Это мой вязкий, горячечный бред. Я просто смотрю его и не в силах что-либо изменить. Конечно, мои скрытые желания или подавленные устремления формируют его, влияют на него и толкают вперед его витиеватый сюжет, но не в большей степени, чем это бывает в обычных снах. Можно только постфактум пытаться понять, что означал тот или иной поворот. Этим я тут в основном и занимаюсь».
Я снова притих, озадаченный внезапным кульбитом, который проделали мои мысли. Так и не найдя самостоятельно ответа на повисший вопрос, я обратился за помощью. «Однако, если это ваш сон, то где же вы настоящий?»
«Хороший вопрос. Скорее всего, я лежу под капельницей в Московском онкологическом центре, где мне предстоит операция по поводу злокачественной опухоли мозга. Первые подозрения появились 1,5 месяца назад. Сначала я не поверил, родным говорить не хотел, но потом анализы все подтвердили, и рентген. Пришлось лечь в больницу. Великолепная современная клиника, обходительный персонал. Лида сказала, что пока не сможет приехать», — вставил он вдруг. «С работы не отпускают. И Алешенька заболел. Валя тоже позабыла, не заходит».
«Но разве ваша жена не умерла?» — ошеломленно спросил я. Старик подавился словами, растерянно глядя на меня. Приоткрыл было рот, чтобы возразить, но что-то вспомнил, да так и остался стоять с опущенной и обиженно подрагивающей нижней губой. Отвернулся, зачем-то пригладил волосы рукой, опять закурил. Долго молчал, потом хрипло проронил: «Простите, я иногда забываю об этом». У меня мелькнула безумная мысль. Не от того ли еще 10 лет назад отдавшая свой гривенник Харону Валентина Анисимова внезапно воскресала из мертвых и выходила к публике на бис, что муж ее не желал помнить, что остался один? Я смотрел на старика, понимая, что вопрос этот может ранить его еще сильнее, и не отваживался задать его. «Сделать это я так и не успел. С Кнорозовым произошло что-то страшное. Он пошатнулся и в поисках опоры прислонился к стене, испуганно оглянувшись по сторонам. Потом побледнел и стиснул свою голову с такой силой, будто иначе она могла вот-вот лопнуть из-за чудовищного внутреннего давления. Упал на колени и прямо на глазах стал делаться сначала восковым, а затем все более прозрачным, почти растворяясь в воздухе. И тут, будто отзываясь на настигший его странный приступ, застонали и вздрогнули основы всего огромного здания, в котором мы находились. Начиналось землетрясение. Я хотел помочь старику, но он взмахом руки отогнал меня прочь. Тогда, не зная, где укрыться, я бросился в комнату, оставив Кнорозова на площадке. Припадок, в котором билась земля, был самым мощным из всех, что мне пришлось пережить за эти дни.
Мир сотрясался так, что я несколько раз падал на пол, тщетно пытался подняться и снова валился ниц, не в состоянии удержаться на ногах даже доли мгновения. Однако уходящая за облака удивительная башня из слоновой кости, в которой была устроена кнорозовская келья, оказалась куда крепче, чем любое обычное московское здание. Стены и потолок уверенно держали натиск стихии, свет не гас ни на секунду, осмелев, я ползком подобрался к окну и отодвинул занавеску. В глубине души я был убежден, что увижу московские улицы с высоты птичьего полета, но готовился и оказаться в космическом пространстве, чтобы узреть харкающие раскаленным газом огненные протуберанцы или рождающиеся в муках сверхновые. Именно в тот миг я, наверное, начал верить в слова Кнорозова, но пока все еще воспринимал его утверждение о том, что он является Вселенной в себе, слишком буквально. Увиденное мною при всей своей невозможности и одновременно обыденности куда больше доказало мне его правоту. Нарушая все законы пространства и гравитации, окно, прорубленное в стене комнаты, выходило на потолок совершенно такой же больничной палаты. Пившись пальцами в подоконник и заглядывая сквозь невообразимо толстое стекло, я смотрел откуда-то сверху на распростертое на койке немощное стариковское тело, к которому десятками вьюнков-паразитов присосались трубки катетеров. Вокруг суетились женщины и мужчины в белых халатах, переливались огни стильной бежевой медицинской аппаратуры и в пролегающие глубоко, как туннели метро, вены подагрических узловатых рук старика вонзались жало одноразовых шприцев. Это был он, настоящий Юрий Кнорозов. Новым толчком меня опять швырнуло на пол. Оторвавшись от линолеума, я уткнулся в мозаику фотографий, которые обросли стены палаты. Перед глазами поплыли снимки. Кнорозов с экипажем своего сакрального Ла-5. Он же постепенно стареющий, отмечающий десятилетний, тридцатилетний, полувековой юбилей Дня Победы со своими сослуживцами, кучка которых редеет с каждым годом. Десятки фоток Кнорозова с его женой, о которой он так мало и неохотно говорил со мной, но которая верно была самым дорогим для него человеком. Свадьба, отпуск в Крыму, совместные поездки в Латинскую Америку, поцелуй на фоне пирамиды Гнома. Несколько групповых портретов с людьми в кандовых костюмах и плащах с непроницаемыми физиономиями. Старинные монохромные карточки, судя по подписи, с лицами его родителей, еще какие-то незнакомые люди и любимая дочь во всех возрастах от рождения до нынешнего дня. Вот он сам, совсем пожилой, стоит рядом с какой-то церквушкой. На другой фотографии пересекает двор ветхого белокаменного монастыря, чинно беседуя с солидным благостным попом. Многие из людей, появлявшихся на его снимках, чрезвычайно сильно напоминали мне знакомых по журнальным обложкам или из телерепортажей всемирно известных политиков, кинозвезд, ученых, но спутать их не позволяли недопустимые расхождения во времени. Скажем, пилот кнорозовского истребителя в 45-м был неотличим от одного из популярнейших современных американских певцов. И чем дольше я всматривался в эти кадры, тем очевиднее становились для меня параллели, проведенные невидимым карандашом между жизненными вехами и людьми, определившими судьбу Кнорозова, и особыми приметами сегодняшней действительности, в особенности в нашей, но также и в прочих странах. Весь известный мне мир словно нес на себе отпечаток личности этого загадочного старика. Я мог бы сказать, что в тот момент, когда я окончательно понял, что он мне не лгал и не заблуждался, в моем мозгу, а мне все же было привычнее и уютнее считать его своим, стали разворачиваться грандиозные процессы, по масштабам не уступающие образованию и крушению целых галактик. Ведь я переосмысливал и заново созидал для себя картину мира, в то время как старая, теряя форму и содержание, рассыпалась и развеивалась по ветру, будто высохшая песочная скульптура. Но все было иначе. Я просто поверил в эту возможность. В 20 век, век триумфа симбиоза науки и техники, вославленного материалистической пропагандой, религиозные и мистические догмы, полагающие возможность тонких сфер мироздания, сильно сдали свои позиции. И однако же до сих пор любой человек в той или иной степени готов допустить, что все, что он видит вокруг себя, существует лишь постольку, поскольку существует он сам, могущий эту реальность, если тут вообще уместно говорить о реальности, воспринимать. Число философов, сделавших себе имя на этой изящной умственной конструкции, пропорционально ее недоказуемости и соблазнительности. Но если принять допущение, что весь окружающий мир находится в нашей голове, что мешает сделать еще один шаг вперед и примириться с чуть более смелым предположением? Что, если голова эта не наша, а чужая? Религиозные вольнодумцы, в особенности придерживающиеся восточных верований, не исключают, что вместилище мироздания – некое великое, всеобъемлющее божественное сознание. Тут вполне может сказываться присущая человеку гордыня. Собственным эгоцентризмом он согласен поступиться, только если таким образом приобщиться к чему-то невыразимо более могучему, прекрасному и величественному, чем он сам. Однако, кто может, ничтоже сумнявшися, исключить, что вместилище это, не заполненное нестерпимо ярким светом безграничное сознание Будды или Иеговы, а тесное, пахнущее старыми купюрами и нафталиновыми шариками я, одинокого ностальгирующего пенсионера, умирающего от рака мозга? По крайней мере, это объясняет многое из сегодняшних реалий. Состояние лежащего внизу старика, видимо, стабилизировалось. Броуновское движение медсестер и врачей по его палате замедлилось, и постепенно она опустела. Одновременно с этим стихли и подземные толчки, расшатывающие здание музея. Зашторив окно, я выбрался на лифтовую площадку. Кнорозов сидел на полу, прислонившись к стене и изможденно опустив веки.